В последние дни многие будут искать истину, многие будут в смятении, и знание человечества увеличится. Взгляните вокруг, мы живем в последнее время. Джон Бивир имеет пророческое призвание от Бога, и послание для этого времени, этой нации, и в частности для вас. А также, его жена Лиза, раскрывая истины Слова Божьего, поможет вам узнать, кем вы являетесь во Христе. Цель программы Джона и Лизы Бивир «Посланник» — наполнять землю познанием Божьей славы. Эта церковь в Лаодикии располагала гораздо меньшим количеством материальных ценностей, чем Давид. Но тем не менее они говорили: «Мы богаты». Они не испытывали нужды. Когда Бог увидел, что Моисей отошел в сторону, Он начал с ним говорить. Я говорю не о физической пище, а о том, чем вы питаете свою душу. Он был охвачен страстным стремлением. Почему? Бог создал нас именно для того, чтобы мы имели близкие отношения с Ним. В следующие полчаса Джон Бивир поделится с вами, как войти в общение с Господом и раскроет себя секреты близости с Богом, представляя вам очередной урок своего изменяющего жизнь цикла, приближаясь к Богу. На последнем занятии мы узнали, что близость с Богом основана на страхе Божьем. Верно? И я снова хочу это повторить. Откройте книгу Притчи, 1 главу, 7 стих. Здесь написано: «Начало мудрости — страх Господень». Скажите, начало. Начало или начальная позиция, или основа разумения. Но о каком разумении говорит Соломон? Ответ дан во 2 главе, 1 стихе. Давайте зачитаем 5 стихов. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень. Обратите внимание. И найдешь познание о Боге. Скажите, найдешь познание о Боге. Скажем так, нужно лично познать Бога. Откуда я знаю? Из словаря библейских терминов мы узнали, что еврейское слово, переведенное как «познание», означает информация о личности с выраженным подтекстом взаимоотношений с данной личностью. Таким образом, мы понимаем, что познание, о котором здесь говорится, не является книжным знанием или эрудицией. Вы понимаете? Речь не идет о научных знаниях и даже не о знании Писания. Имеется в виду знание о личности с выраженным подтекстом взаимоотношений с данной личностью. В словаре Вайна слово «познание» означает следующее. Иметь личное, эмпиритическое познание Бога. Вайн продолжает мысль, говоря о том, что знание Бога, безусловно, соответствует страху перед Ним. Таким образом, даже Вайн говорит о том, что единственный способ получить познание о Боге — это прежде всего бояться Его. Вы понимаете меня? Без страха Божьего мы на самом деле не знаем Бога. В нашей душе и воображении сформирован и развит неправильный образ. Откройте вместе со мной книгу Исход, 19 главу. Я покажу вам это очень наглядно. Здесь говорится: «Моисей взошел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря: „Так скажи дому Иаковлеву, и возвести сынам Израилевым“». Таким образом, это послание обращалось ко всем, кто вышел из Египта, а не только к первосвященнику. Конечно же, тогда еще не было никаких священников. В 4 стихе говорится: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях». Смотрите. «И принес вас к себе». Все скажите: «Принес к себе». Вот причина, по которой вы родились свыше, чтобы Бог смог привести вас к себе. Вот причина, по которой Он избрал вас от мира, чтобы привести вас к себе. Вот причина, по которой Он вывел Израиля из Египта, чтобы привести его к себе. Затем Бог говорит Моисею: «Моисей, спустись с горы и приготовь людей, потому что через 2 дня спущусь я». Вы знаете, что это пророческие слова. У Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как 1 день. Итак, Бог говорит, что через 2 дня или через 2000 лет — это подсказка. Сколько времени пришлось с тех пор, как Иисус воскрес из мертвых? Бог сказал: «Пусть люди освятятся и отделяться для меня». Аминь. Что значит «освятятся»? Это значит: «Я избавил вас от Египта, а теперь вы исторгните Египет из вас самих, потому что я иду, и хочу, чтобы когда приду, вы были готовы». Происходит же следующее. Бог сходит с горы, а что делают люди? Они отступают назад, говоря: «Моисей, мы не можем вытерпеть его присутствие». Откройте 20 главу, 18 стих. Весь народ увидел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, весь народ отступил и стал вдали. Разве это не удивительно? Это люди, которым нравились Божьи чудеса, и которые возрадовались, когда Бог разделил Красное море. Теперь же Бог сходит на гору, а народ отступает назад. В 19 стихе написано: «И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Моисей же сказал народу: «Не страшитесь или не бойтесь. Помните, мы говорили о том, что страх Господень не имеет ничего общего с боязнью Бога. Как можно иметь близкие отношения с тем, кого вы боитесь? Так ведь? Итак, Моисей говорит: не бойтесь. Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили». Посмотрите 21 стих. «И стоял весь народ вдали, а Моисей приблизился». Скажите, приблизился. Скажите, приблизился к Богу. Моисей вступил во мрак, где был Бог. Таким образом, единственным человеком, который мог приблизиться, был Моисей. Почему? В книге Второзакония, 5 главе, вы увидите, можете не открывать, что несколько лет спустя, точнее 40 лет спустя, Моисей разъяснил Израилю, почему народ не смог взойти на гору, почему люди не смогли войти в присутствие Божье. Бог сказал Моисею: «Причина тому, что эти люди не могут прийти ко мне и иметь со мной близких отношений, как это делаешь ты, заключается в том, что они не боятся меня, а ты, Моисей, боишься». Вы слышите? «Стой же возле меня, и я буду говорить с тобой, а людям скажи, чтобы возвратились в шатры свои». Но был еще один человек, которому Бог повелел приблизиться и слушать его, ибо Бог хотел установить священство. Вы слышите? Бог говорит: «Эти люди не хотят приблизиться ко мне и не могут, потому что они имеют страха предо мной. Поэтому мне придется учредить род мужей, которые будут священниками и предстанут предо мною за народ». А человек тот, конечно же, был Аарон. В книге Исход 19:24 говорится: «И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобой Аарон». Аарон был позван взойти на гору с Моисеем для встречи с Богом. Однако, прочитав несколько глав, вы узнаете, что Аарон не восходит на самую вершину горы, как Моисей, но возвращается назад в стан. Причина состоит в том, что Аарону было комфортнее с людьми, а не в Божьем присутствии. Ему было удобнее находиться в церкви. Вы понимаете? В Писании не сказано, что он вернулся в Египет, сказано, что он вернулся в церковь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что происходит, когда Бог призывает нас к близкому общению с Ним, а мы все еще знакомы с Ним издалека и играем в церковь. Откройте вместе со мной 32 главу книги Исход. Сегодня на этом занятии мы говорим о том, что препятствует истинной близости с Богом. Сейчас вы увидите, что это отсутствие страха Господнего. Итак, Аарон возвращается назад в стан. Моисей остался наверху. Он призвал Аарона вернуться. Итак, давайте посмотрим, что сказано в книге Исход 32:1. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами». Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». В одном этом стихе Писания сказано так много. Давайте разобьем его на части. Прежде всего, обратите внимание на то, что люди собрались к Аарону. Почему? Потому что у него был дар под названием руководство. Руководство заключает в себе определенные качества, одним из которых является притяжение людей. Люди притягиваются к лидеру вне зависимости от того, был он на горе или нет. Вы понимаете? Является ли это объяснением того факта, что у человека может быть церковь, состоящая из 8000 человек, однако сам он никогда не был на горе? Итак, народ собрался к Аарону, смотрите, и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами». Скажите, Бога. Я считаю, что еврейские переводчики испугались, когда увидели это слово. Вы знаете, какое слово употребляется на иврите? Элохим. Теперь Элохим. Теперь позвольте мне пояснить вам это слово. Оно встречается в Ветхом Завете 2606 раз. Вы слышите меня? Примерно 2350 раз оно относится к всемогущему Богу, которому мы служим. Если же вы обратитесь к книге Бытия 1 главе, вы увидите, что слово «Элохим» встречается здесь 32 раза. Оно встречается в первом стихе Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Если быть точным, «вначале сотворил Элохим небо и землю». Вы слышите? Около 250 раз в Ветхом Завете это слово относится к лжебогу или идолу. Таким образом, где бы вы ни встречали это слово, необходимо читать его в контексте, чтобы выяснить, говорится ли это о всемогущем Боге, которому мы служим, или о лжебоге. Итак, давайте продолжим. Обратите внимание, в отношении Бога люди не сказали, ибо не знаем, что с ним сделалось. Они сказали это в отношении Моисея. Вы понимаете? Аарон же отвечал, «Ладно, соберите все свое золото и принесите мне». Посмотрите третий стих. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону». Он взял их из рук их, сделал или вылил из них тельца и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Слово, переведенное как «Бог», на иврите снова обозначает «Элохим». Скажите «Элохим». А теперь давайте прочитаем пятый стих. «Увидев сие, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». Все скажите «Господу». Вы знаете, какое слово здесь употребляется на иврите? «Яхве» или «Иегова». Слово «Яхве» — самое священное слово во всей Библии. Это Божье имя. Фактически, это то имя, гласные звуки которого еврейские авторы не хотели даже упоминать, потому что не желали писать это слово. Это имя Бога, которое никогда не используется в Библии для описания лжебогов. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Народ взглянул на тельца и сказал, «Вот Яхве, который вывел нас из земли египетской». Сейчас послушайте меня внимательно. Они не отрицают то, что это Бог вывел их из Египта. Они не говорят, вот, смотрите, Ваал вывел нас из Египта, или египетский Бог освободил нас от рабства в Египте. Вы понимаете, о чем я говорю? Люди, взирая на изваяние, признали, что это и есть их всемогущий Бог, который вывел их из Египта. Что они сделали? Они уничтожили образ Божий, признав образ тельца. Такие тельцы были во всем Египте. Народ был так воспитан, однако же люди не сказали, «Взгляните на Ваала, который избавил нас». Они сказали, «Вот Яхве». Знаете, что стали делать люди, когда уничтожили образ Бога? Взгляните на шестой стих. На другой день они встали рано и принесли всесожжение и привели жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть. Иными словами, на следующий день люди пришли на службу в свою церковь, поклонились Яхве, который вывел их из Египта. Таким образом, мы все еще говорим о Господе, выведшем нас из Египта, но после того, как народ принес приношение и совершил служение, он начал потакать своей плоти, так об этом сказано в новом современном переводе Библии. Вы понимаете? Таким образом происходит следующее. Всякий раз, когда слава Божия уничтожается до низшего образа, люди становятся более мирскими. Это одно. Происходит и другое. Люди уничтожают Бога до своего уровня или ниже и начинают думать, что Он не видит, что они творят. Люди подсознательно уподобляют Бога себе. То же случилось и с Каином. Скажите все, с Каином. Кто помнит Каина? Каин и Авель — два брата, два первых сына Адама и Евы. Каин приносит Богу приношение. Приносит приношение не лже-Богу, а Господу. Скажите «Господу». Однако Каин не повинуется Богу. Скажите «не повинуется». Давайте это обсудим. У множества людей возникает вопрос, почему Бог отринул Каина, а не Авеля? Ответ очень прост. Если посмотреть на Адама и Еву, когда они согрешили, живя в Эдемском саду, во что они облеклись? Правильно, фиговые листья. Бог приходит в сад и говорит, так, не годится, надо сделать по-другому. Бог убивает животное и облекает людей в его кожу. Полагая, что это была кожа ягненка, правильно? Таким образом, Бог являет людям свое примирение. До своего грехопадения Адам и Ева ничего не знали о жертвоприношении. Верно? Но Каину и Авелю это было известно еще с детства. Каин и Авель знали, чего желал Бог. Авель принес первородное от стада. А что принес Каин? Начатки от жатвы. Вы слышите? Бог сказал, «Каин, если ты заменишь одного ягненка из стада своего брата несколькими плодами, ожидая, что я приму тебя так же, как и твоего брата, это не будет послушанием». Но вместо того, чтобы поступать как должно, Каин разозлился на Бога. Каков же корень этого непослушания? Библия говорит нам, что Каин поступил так из-за отсутствия страха Божьего. Помните, что сказал Моисей сынам Израилевым, «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили». Проявлением страха Божьего является послушание Богу даже тогда, когда вы чего-то не понимаете, когда больно, когда это невыгодно. Верно? Каков корень непослушания? Отсутствие страха Божьего. Я покажу вам это. Смотрите, что произошло. Бог воззрел на Каина после того, как тот убил своего брата и спросил, «Где брат твой?» Послушайте, что ответил Каин. «Я не знаю. Разве я сторож брату моему?» Каин разговаривает с Богом, как с человеком. Бог приходит к нему и говорит: «Где брат твой?» И Каин отвечает: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Если бы у Каина был страх Божий, он бы точно знал, что Бог ведал об убийстве брата его, поскольку Бог всезнающий. Но Каин потерял страх Божий, уничижил Бога до своего уровня, или даже ниже. Вы понимаете, о чем я говорю? Позвольте сказать вам, когда вы видите, что люди так поступают, вы можете взглянуть на них и сказать: «Бог всезнающий и всеведущий». Они вам говорят: «Да, так и есть», хотя в сердце они уничижают Бога. Апостол Павел говорит, что это будет происходить в последние дни, в наши дни. Я хочу зачитать вам отрывок из Писания, послушайте его внимательно. В первой главе послания к римлянам с 21 по 23 стихи Павел говорит следующее, послушайте внимательно. «Но как они, познав Бога», апостол говорит о последних днях, скажите «о последних днях», «не прославили Его как Бога, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку». Другими словами, люди уничижили Божью славу до уровня своей собственной славы. Понимаете? У меня есть к вам вопрос. Сегодня многие люди говорят, что родились свыше, служат Иисусу, и что Он избавил их и спас. Но кто их спас? Иисус, сидящий одесную Бога, или Иисус, которого они уподобили себе? Понимаете, Израиль признал, что Иегова вывел их из Египта, но уничижил его образ, признав образ Тельца. Сегодня в Америке мы не поклоняемся Тельцам, мы поклоняемся себе самим, человеку, созданному из праха земного. Итак, мы уничижили Бога, чтобы уподобить его себе. Я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые говорят: «Я рожден свыше, Иисус мой Господь». Однако сами ведут грешный образ жизни. Чтобы иметь близкие отношения с Богом, нужно иметь страх Божий, потому что только тогда Бог открывает себя. Если же мы не имеем страха Божьего, у нас в душе запечатлевается образ Иисуса, который часто формируется так, каким его формирует общество. Те, кто имеет знание о Боге без его страха, успокаивают себя словами из книги Иезекииля 9:9. «И не видит Господь». А Бог-то все видит и, конечно же, понимает, что происходит. Послушайте, даже руководители не являются исключением, потому что в книге Иезекииля 8:12 Бог говорит: «Видишь, Сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева?» Они говорят: «Не видит нас Господь». Видите, что происходит? В глубине своего подсознания люди думают, что Бог подобен человеку. От Бога это можно скрыть. Откройте вместе со мной послание Иакова 1:22. Я хочу вам кое-что показать. Послание Иакова, 1 главе, 22 стихе читаем. «Будьте же исполнителями слова». Скажите: «Исполнители». А не слушатели только, обманывающие самих себя. Скажите: «Обманывающие». Самих себя. При обмане возникает одна проблема. Знаете, какая? Обман. Человек, который обманут, верит, что прав, когда на самом деле не прав. Всем своим сердцем он верит, что послушен, хотя в действительности находится в непослушании. Понимаете? Помните царя Саула? Пророк сказал ему: «Полностью уничтожь амаликитян». Не так ли? Однако царь берет свою армию и отправляется. Имеется в виду, что это не явное противодействие. Царь просто берет армию, убивает тысячи мужчин, женщин и детей, но сохраняет жизнь одному человеку, правителю, поскольку хочет иметь трофей, живой трофей в своем дворце. Саул также не убивает нескольких лучших овец, чтобы сыскать благоволение у народа. Понимаете, о чем я говорю? На следующий день Самуил приходит на место сражения. Саул подбегает к нему со словами: «Слава Богу!» Вот его точные слова: «Я исполнил слово Господа». Однако накануне ночью Бог сказал Самуилу: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил». Итак, что же произошло? Обман. Саул верил, что действительно повиновался, когда на самом деле этого не было. Вот что происходит, когда теряешь страх Божий. Начинается самообман. Это одна степень проблемы, но она приведет к следующей степени, которая еще хуже. Вы готовы услышать, какова эта степень? Бог иногда дает нам то, чего мы хотим, даже если на то нет Его воли. Откройте вместе со мной 14 главу Иезекииля, я кое-что вам покажу. Если же это не вложит в вас страх Божий, тогда я не знаю, что сможет это сделать. Вы открыли 14 главу Иезекииля? Хорошо, давайте начнем читать с 1 стиха. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне». Это 3 стих 14 главы. «Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия». Скажите, нечестия. Помните, нечестие является преступлением вне зависимости от того, совершено оно против Бога намеренно или нет. Далее Бог говорит: «Могу ли я отвечать им?» Взгляните на меня. Давайте поговорим об идолопоклонстве. Сегодня в Америке на эту тему не очень много говорят, потому что здесь нет изваяний идолов. В Новом Завете Павел определяет корень идолопоклонства. Скажите, корень. Давайте вам прочитаю эти стихи. Запишите их, чтобы потом вы смогли их просмотреть. Послание Колоссянам, 3 глава, 5 и 6 стихи. Послушайте их. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Таким образом, прямо здесь Павел говорит, что любостяжание является идолопоклонством. Вы понимаете, о чем идет речь? Итак, определение слова «идолопоклонство» — это любостяжание. Что же такое любостяжание? Словарь Вебстера определяет его как сильное желание получения и обладания каким-то предполагаемым благом. Повторю еще раз. Словарь Вебстера определяет его как сильное желание получения и обладания каким-то предполагаемым благом. Я в молитве обратился с этим к Господу, говоря, «Господь, каково Твое определение любостяжанию?» Сразу после того, как я спросил, Господь заговорил к моему сердцу, «Джон, любостяжание — это жажда наживы. Теперь взгляните на меня». Что говорит Библия? «Довольствуйтесь тем, что у вас есть». Верно? «Ибо Господь сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Правильно. Таким образом, любостяжание — это страстное желание какой-то прибыли. Итак, старейшины приходят к Езекиилю, жажда наживы в сердцах. Послушайте меня. Если вы хотите иметь с Богом близкие отношения, вам нужно кое-что понять. Всякий раз, когда вы приходите к Нему, ваше сердце должно быть бесстрастным. Если вы уклонитесь в одну сторону, например, вы пойдете к Богу и скажете, «Господь, нужно ли мне это делать?» Если вы действительно сильно уклонитесь в эту сторону, то в вашем сердце уже будет присутствовать жажда, страсть к наживе, а не страстное желание исполнить волю Божью. Вы понимаете? Позвольте вам кое-что сказать. Человек, боящийся Бога, располагает свое сердце к страху Божьему, хочет исполнить Его волю. Понимаете, я знаю, что это тяжело. Знаете, первые четыре занятия были весьма удивительные, но знаете что? Я верю, что вам необходимо проникнуться этим, чтобы приобрести настоящую близость с Богом. Понимаете, о чем я говорю? Я удивляюсь, почему столько людей в Америке не говорят об этом. Друзья мои, почему мы не говорим об этом людям? Мы должны говорить об этом. Вот что говорит Бог. Вы готовы это услышать? Спрашиваю вас, вы готовы? Тогда взгляните на 4 стих. «Посему говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего пред лицом своим и придет к пророку, то я Господь, могу ли я при множестве идолов его дать ему ответ?» Можно мне зачитать вам этот стих из другого перевода? В новом современном переводе Библии Бог говорит, «Заставит ли меня Господа ответить ему, человеку, по его вожделению?» Я прочитаю еще раз. «Заставят ли меня Господа ответить ему по его вожделению?» Я прочитаю еще раз. «Заставят ли меня Господа ответить ему по его вожделению?» Вы понимаете? А как насчет Валаама? Помните такого? Бог ясно говорит ему, «Это не моя воля, не ходи». Помните, когда к нему пришли послы из Моава? Валак, царь Моавитский, послал послов со словами, «Валаам, приди, прокляни Израиль». Первый раз, когда пришли послы, Бог четко сказал, «Ты не пойдешь с ними и не проклянешь народ». Спустя несколько недель Валак посылает еще больше представителей с большим почетом и намного большей суммой денег. Вы знаете, что Валаам хотел получить деньги, потому что он любил их, верно? Итак, он идет и молится, и знаете, что отвечает Бог? Бог, а не дьявол. Если тебя призовут эти люди, что они собираются сделать на следующее утро? Встань и пойди с ними. Итак, Бог говорит Валааму, пойди с ними. И на следующее утро Валаам делает в точности то, что повелел ему Бог прошлой ночью. Бог уже рассердился на Валаама за то, что он пошел. Бог дал четко понять Валааму, что он хотел. Он ответил ему при множестве идолов, имеющихся у Валаама в сердце, то есть при любостяжании. Вы понимаете, не дьявол, а Бог сказал ему. В Писании не говорится, что к Валааму пришел дух, водящий в заблуждение. Если вы откроете книгу «Царств», правда, я не уверен, книга «Царств» это или «Паралипоменон», думаю, «Царств», вы увидите, что царь Ахав был очень алчным человеком. Он захотел выступить на войну и попросил всех своих пророков, «Идти мне на войну!» И все ответили, «Иди!» Был же в Израиле настоящий пророк, и царь сказал о нем, «Мне не нравится этот человек, потому что он всегда говорит мне правду». Имя ему Михей. Михей вышел к царю со словами, «Если пойдешь, то будешь убит». Понимаете, все пророки отвечали царю по множеству идолов в его сердце. Тогда Михей дал ему возможность услышать истинное Слово Божье. Итак, Бог говорит, что произойдет то, чего человек хочет, если поступит по своей алчности. Бог говорит, я дам тебе, чего ты хочешь. Понимаете? Вот почему так важно. Я всегда проверяю свое сердце перед тем, как предстаю перед Господом со словами, «Господь, чего ты хочешь, чтобы я сделал?» Я удостоверяюсь в том, что мое сердце беспристрастно. Если же нет, я начинаю молиться, «Боже, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне сделать его беспристрастным». Знаете ли вы, что мы можем сделать сердце беспристрастным только лишь благодаря Божьей благодати? Я говорю, «Господи, займись мной, искорени это во мне, искорени во мне всякое желание личной наживы, искорени его, чтобы я смог прийти и услышать, каково твое желание». Иисус так много говорил о приходе к Нему и следовании за Ним. «Отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной». Имеется в виду смерть наших собственных желаний, имеется в виду, что теперь мы живем, чтобы служить Богу и исполнять Его желания. Делая это, мы обретаем Его жизнь. Это хорошая сделка. Когда индейцы совершали обмен, они говорили, «Хорошая сделка». Вы понимаете, это хорошая сделка, потому что у нас нет многого, чтобы отдать. Бог же отдал нам все, что имеет. Божье желание благословить свой народ, и Он не хочет, чтобы благословение стало идолом в глазах Его народа. Понимаете? А вот ложь, пришедшая от религиозников и законников. Ты вообще не можешь ничего иметь. Помните о том, что я говорил сегодня утром, нельзя, имея что-то, вожделеть этого. Можно все иметь, не будучи алчным. Все дело в состоянии сердца. Так или иначе, посмотрите, в 5 стихе сказано, «Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Я хочу прочитать этот стих из другого перевода. В новом, современном переводе Библии говорится, «Я сделаю это, чтобы вернуть сердца народа израильского». Все взгляните на меня. У Бога есть цель. Вы хотите знать, почему Бог говорит, что сделает это? Я отвечу вам. Из-за множества составляющих нашего сердца. Окончательная причина заключается в следующем утверждении. «Я хочу вернуть ваше сердце». Бог говорит, что когда вы увидите, насколько бесполезно ваше идолопоклонство и любостяжание, вы оставите их и вернетесь к его сердцу. Вы осознаете, что это единственное место, где вы найдете истинное удовлетворение, заключающееся в страхе и любви к Богу, в близких отношениях с Ним. А это то, чего вы ищете. Спасибо за то, что вы смотрели еще один выпуск этой обогащающей духовной серии передач «Приближаясь к Богу», о близости с Богом, которая показывает, что Бог сильнее жаждет приблизиться к нам, чем мы к Нему. Смотрите нас снова на следующей неделе для нового духовного вдохновения и откровения на эту важную тему с Джоном Бивиром.
Мы смотрели передачу «Посланник» Джона Миллиза Бивир. Сегодняшняя программа направлена на то, чтобы нести Евангелие в это последнее время. Если вы желаете получить информацию о видеопродукции и книгах, в которых провозглашаются эти важные истины последнего времени, спрашивайте наш бесплатный каталог и дополнительный номер журнала «Посланник», в котором находится информация о собраниях, и где вы можете узнать, когда Джон и Лиза Бивир приедут к вам. Наш почтовый адрес, телефон и веб-сайт вы видите на экране. Is John Bevere Ministries, PO Box 622, Newport, NP198ZJ, United Kingdom. Telephone 0870-745-5790. Or pay a visit to the website www.johnbevere.org.